Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, а вы на канале Карнеги Политика Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Сегодня поговорим с Марией Коломученко, журналисткой, расследовательницей и исследовательницей технологий в издании The Bell. Ну и, конечно, автор статей для Карнеги Политика. Мария, здравствуйте!
Добрый день, Татьяна!
Ну что, все ближе, час икс, который меня с самого начала поставил в тупик. Я говорю про дату 1 апреля. И это вовсе не день дураков, как кто-нибудь мог подумать, а это день, когда в России обещают навсегда попрощаться с Телеграмом. Я объясню, почему меня ставит в тупик вообще эта дата. Когда мне говорят, что вот 1 апреля власти заблокируют Телеграм, так они же его уже блокируют. И не очень понятно, как же так? Что тогда, что должно произойти? Он должен исчезнуть вообще с территории Российской Федерации? При этом... Второй факт, который ставит меня в тупик, связан с тем, что Forbes писал, что Роскомнадзор уже как бы на пределе своих возможностей. Они уже еще вот уже окончательно совсем просто физически не могут и технически его заблокировать. Давайте мы для начала попытаемся разобраться вот в этом статус-кво. Что заблокировано, что может произойти в ближайшие дни, чем нас пугают. И насколько технически российские власти уже достигли всесилия или еще пока нет?
Блокировка Telegram — это штука, которую Роскомнадзор решил делать не одномоментно, а все-таки потихоньку, есть этого слона по кускам, просто потому что это сложнее, чем просто заблокировать, например, какой-нибудь веб-сайт в интернете. И в последнее время Роскомнадзор действительно, вот что касается каких-то сервисов вроде YouTube, там, различных мессенджеров, того же WhatsApp, он делает это постепенно, и, судя по всему, 1 апреля — это такой час X, который был назван, к которому Роскомнадзор, собственно, должен полностью заблокировать, ну, либо по большей части точно заблокировать Telegram в России. И опять же, я тут отмечу, что 1 апреля это все-таки была такая неофициальная дата, которую я и мои коллеги из РБК смогли подтвердить, то есть и мои источники, и источники других журналистов на рынке подтверждали, что действительно операторам связи просто спустили эту информацию, что к 1 апреля Telegram будет заблокирован. Но это не значит, что блокировка начнется только 1 апреля, что мы сейчас, собственно, и видим. А что касается мощности системы ТСПУ, с помощью которой Роскомнадзор блокирует, опять же, она представляет собой все-таки такой черный ящик для нас и даже для операторов связи, просто потому что управляет ей исключительно структура Роскомнадзора, там, Центр управления сетями. И поэтому до конца, что с ней происходит, мы определенно знать не можем. Но то, о чем писал Forbes, это действительно то, о чем говорят многие сетевые специалисты. Они просто видят по косвенным признакам, что действительно система может быть перегружена, просто потому что есть кое-какие факторы, которые свидетельствуют об этом. Например, после того, как Роскомнадзор стал блокировать Telegram, другие ресурсы, такие как WhatsApp и YouTube, которые ранее были заблокированы, внезапно начинали спонтанно у людей работать. Кроме того, опять же, сетевые специалисты заметили, что Роскомнадзор стал применять внезапно новый тип блокировки. То есть есть такая национальная система доменных имен, это российский аналог DNS-системы, и из нее просто исчезли домены YouTube, еще ряда сервисов. Это означает, что когда компьютер обращается к домену там, того же YouTube, который удален из национальной системы доменных имен, этот компьютер, он просто не получает в ответ IP-адрес, к которому необходимо обращаться, и, соответственно, поэтому страница не открывается. Это тоже блокировка, только другого рода. И, соответственно, мы видим, что Роскомнадзор, возможно, как раз для того, чтобы облегчить работу системы ТСПУ, решил применять новый тип блокировки. Из этого всего сделали вывод. Ну и кроме того, отмечу, что Коммерсант на прошлой неделе, по-моему, написал о том, что Роскомнадзор запланировал расширение системы ТСПУ на ближайшие годы. Поэтому по косвенным признакам мы можем судить, что система, ну, если не на пределе, прям, то действительно определенные сложности испытывает и действительно довольно сильно загружена.
Что мы можем предположить? Условно, решается ли это проблема, возникшая у Роскомнадзора, да, с техническими ограничениями, с тем потолком, да, в который уперлись, решается ли, ну, я не знаю, с помощью вот этих самых дополнительных закупок. И это просто вопрос времени, когда они смогут докупить какие-то необходимые мощности и уже там на 300% или там 146% привычных процента все перекрыть. Или нет. Или вот эти дополнительные финансы на покупку черных коробочек, они не сильно повлияют на ситуацию.
Это не безусловно повлияет. Чем больше оборудования, тем больше его пропускная способность. То есть, по сути, система работает каким образом? Она в режиме реального времени на лету анализирует трафик и, естественно, согласно правилам, которые в нее заложены, фильтрует его. То есть, если домена нет в запрещенных, то трафик нормально идет, и у пользователя все открывается. А если домен находится вот в этих там access-листах, и он, доступ к нему запрещен, соответственно, трафик фильтруется, пакеты отбрасываются. А чтобы на лету такие большие объемы трафика анализировать, естественно, нужны большие мощности системы. Если сейчас система уже на пределе или близка к пределу, как мы предполагаем, то, безусловно, там больше оборудования позволит анализировать больший объем трафика в процессе.
Окей, означает ли это, что, по идее, тут начинается просто игра в казаки-разбойники, когда там условное, не знаю, цифровое сопротивление говорит, но мы вас сейчас завалим мусорным трафиком и опять вас приведем к ситуации, что ваши черные коробочки не справляются. И так это будет до бесконечности.
Насколько я знаю, Роскомнадзор, я видела тендеры на эту тему, они используют DDoS-систему, ну, вернее, анти-DDoS-систему, естественно. Они закупали, по-моему, от российской компании Garda, она входит в X-Holding систему под названием Perimeter, это анти-DDoS. То есть они пытаются, естественно, бороться тоже с мусорным трафиком, пытаются отражать все эти DDoS-системы, DDoS-атаки. И мы пока не видели никаких сообщений, чтобы систему Роскомнадзора прямо-таки задодосили, и она перестала работать в какой-то момент. То есть каких-то, в целом, я напомню, наверное, каких-то масштабных сбоев работы вот этой системы ТСВУ за эти годы не было. То есть она могла где-то, ну, может быть, там, точечно не работать, но мы не видели такого, чтобы, знаете, хоп, и все сайты в России снова разблокированы.
Давайте немножко поговорим про ну, политическую составляющую, хотя мы чаще с вами, Мария, обсуждаем дела технические, просто чтобы лучше понимать, как что устроено, но все равно во главе угла, конечно, это политика, потому что это политическое решение заблокировать в России Telegram, контролировать интернет и прочее, прочее, прочее. Тут, значит, неожиданно взбудоражило всех интервью в государственном агентстве ТАСС с Алексеем Ионовым. Он вообще в Совете при президенте по развитию гражданского общества, так называемый СПЧ. И не то чтобы прям какой-то сильно видный человек, но, тем не менее, активный, такой провластный, если не сказать про-ФСБшный человек, который много очень комментирует, в том числе, интернет. И вот он совершенно неожиданно говорит, что есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с Россией выполнить те условия, которые требуются. И, по словам Ионова, в команде Telegram обсуждают требования российских властей. А вообще, Ионов как будто бы не первый человек, который пытается протолкнуть эту идею, что сейчас договорятся, все будет хорошо, разблокируют вам Telegram, успокойтесь. Но тут практически сразу пришел окрик. Ну, правда, не супер сверху, а из Государственной Думы, да, это какие-то немножко скорее горизонтальный окрик пришел, что, значит, это не вопрос СПЧ обсуждать, что там с Телеграмом, и вообще не Ионову это комментировать. Давайте вот этот сюжет попробуем чуть-чуть объяснить. Это просто каждый какую-то свою пиар-стратегию реализует на громкой теме, да, хочет условно, как говорит молодежь, похайповать. Или действительно не очень понимает власть политические последствия блокировки Телеграма, и поэтому периодически через разных людей вбрасывает такие успокоительные речи, что да погодите, сейчас вам все вернут.
Здесь, наверное, несколько точек зрения на эту ситуацию. С одной стороны, безусловно, тема Telegram — это такой пиар, на котором сейчас можно немножко поднять свою значимость. А вот кто помнил про господина Ионова еще несколько дней назад, он себе напомнил. А с другой стороны, у него действительно, возможно, может быть какой-то инсайт, раз он, тем более, довольно плотно связан с ФСБ. Возможно, у него какая-то неофициальная информация о том, что некие переговоры ведутся, действительно есть. Опять же, он не первый, кто говорит о том, что некоторые переговоры есть. Это депутат Свинцов. Он ранее тоже говорил о том, что вот-вот Telegram осталось буквально парочку требований Роскомнадзора удовлетворить, и все будет хорошо. Но я при этом напомню, что депутата Свинцова после этого уже исключили из ЛДПР за как раз комментирование Telegram слишком активное, чем хотелось бы руководству партии. Поэтому, опять же, насколько это отражает действительно какую-то государственную линию, мы не понимаем. Судя по вот этим окрикам, действительно, ну, какие-то, наверное, переговоры, какая-то попытка договориться, может быть, была. Насколько Павел Дуров будет готов удовлетворить требования и в чем они заключаются, мы не понимаем. И судя по тому, все-таки, насколько государство хочет, чтобы российские граждане перешли на МАКС, мне кажется, что это маловероятно, просто потому, что действительно российским властям было бы очень удобно, если бы все граждане переписывались в мессенджере МАКС, который, согласно российскому закону Яровой, является организатором распространения информации и должен по требованию ФСБ передавать все ключи шифрования, переписки, метаданные, все в спецслужбы. То есть это ровно то, что отказался делать в 2018 году Павел Дуров, после чего последовала первая попытка блокировки Telegram в России со стороны Роскомнадзора. Вот, поэтому определенно компания ВК, которая разработала МАКС, будет более прилежно исполнять российское законодательство и требования российских спецслужб. Естественно, они очень заинтересованы в том, чтобы каких-то альтернатив МАКСу в России не осталось. При этом мы видим, что действительно за счет того, что Telegram — это все-таки не только мессенджер, но такая уже большая социальная сеть, экосистема, от которой очень сильно зависит бизнес. Мы видим, что российские власти кое-где, ну, все-таки сдают назад. Например, после того, как Роскомнадзор полномасштабно стал тестировать эту блокировку по России, послышались крики с фронта, и затем выступил министр связи, сообщил, что в зоне СВО, так называемой, в общем, в зоне военных действий не будут блокировать Телеграм. А затем появилась история с рекламой в Телеграм, которую тоже поспешили откатить назад. Сначала ФАС заявил, что вся реклама в YouTube и Телеграм более незаконна, так как они ограничиваются в России. При этом, опять же, не очень понятны законодательные основания, просто потому что официально ни Telegram, ни YouTube, они не находятся в реестре запрещенных сайтов. И мы по факту даже не знаем, на каком основании доступ к ним ограничивается в России. Но, тем не менее, Федеральная антимонопольная служба выступила с таким заявлением. Сейчас вот новые люди пробили, судя по всему, то, чтобы Telegram в этом году, во всяком случае, не был запрещен как рекламная площадка. То есть рекламу там вроде бы все-таки еще можно размещать. Поэтому действительно с Telegram все чуть сложнее, например, там, чем с WhatsApp, Viber и другими мессенджерами, которые были заблокированы довольно быстро.
Но тут, мне кажется, важным уточнить, что заявления отдельных чиновников не всегда соответствуют тому, что происходит, что называется, на земле. Если, например, взять историю с блокировкой Telegram и неработающими мессенджерами в военной зоне, то там в целом лучше-то не стало. Я вот регулярно читаю телеграм-канал на Западном фронте «Без перемен» Ивана Филиппова, который обозревает вот этих всех Z-блогеров, и тема блокировок Телеграма, она остается главной вот уже несколько месяцев. Чё бы там кто ни заявлял, конечно, отдельно там подлила масло в огонь встреча Владимира Путина 8 марта, если помните, там неожиданно абсолютно стали обсуждать, значит, вражеский Телеграм. И, мне кажется, Владимир Путин Ну, я не знаю, если не впервые, то он редко начинает комментировать какие-то интернет-дела, и это выглядит крайне неловко. Не знаю, какое у вас было впечатление от этих формулировок. Вот, то есть на деле-то ничего не изменилось. С рекламой в Телеграме тоже, как бы сказали, ну, до конца 26-го года мы как бы не будем никого наказывать. Хотя вот, например, а что с первым, да, с прецедентом, собственно, что стало с блогеркой, которую первую решили привлечь, как-то никаких уточнений не было. Поэтому здесь хотелось бы понять, насколько заявления расходятся с практикой, а на деле как бы все остается как есть.
Ну, заявления российских властей часто расходятся с практикой. Что касается блогера, который первый привлекли за размещение рекламы, это как раз то, чего сейчас очень ждут все юристы, какое-то расширенное мотивировочное решение ФАС по данному делу, чтобы понять, какие были основания, и в итоге там будет ли какое-то наказание, или действительно все откатят назад. А это то, зачем сейчас пристально наблюдают. А что касается в целом работы Telegram, например, на фронте, то, ну, российские военные, я об этом тоже писала для Карнеги, в целом оказались в начале этого года в сложной ситуации, потому что, с одной стороны, Илон Маск договорился с украинскими властями о том, чтобы блокировать работу Starlink, которые были нелегально завезены в Россию, использовались российскими военными. Starlink — это действительно была одна из, ну, довольно удобных систем для российской власти. Я не могу сказать, что это единственная система связи, которую они использовали. Но, тем не менее, Starlink активно применяли многие российские военные, и для них это был довольно болезненный удар. А параллельно Роскомнадзор свои же, условно, заблокировали Telegram, чем еще больше осложнили работу. Сейчас, судя по всему, там ситуация такая, что, ну, как бы, если мы говорим о каких-то приграничных территориях и территориях, аннексированных, оккупированных российскими властями, то каким образом там устроен доступ к интернету, мы знаем лишь фрагментарно, то есть мы понимаем, что где-то там действительно используется Starlink, где-то там просто оборудование украинских провайдеров на территориях, которые были захвачены, стало использоваться для того, чтобы предоставлять доступ в интернет российским военным. Где-то там тянули, насколько мы знаем, широкополосный доступ к интернету от российских провайдеров, которые работают, ну, соответственно, там в соседних российских регионах. И за счет того, что это все вот так устроено фрагментарно, я вполне допускаю, что где-то Telegram может работать, где-то нет, просто потому что там действительно некий хаос из того, как устроена телекоммуникационная связь.
Хорошо, с Телеграмом более или менее разобрались, хотя, мне кажется, в итоге не очень понятно, а кто же все-таки принимает решение, потому что есть несколько подозреваемых, несколько. У нас есть традиционно силовики, а у нас есть традиционно, значит, политический блок такой, что называется, который занимается внутренней политикой. Вообще, насколько это важно, кто принимает решение? Или в данном случае для конечного потребителя, который просто лишается Телеграма, это уже и бог с ним?
Безусловно, пользователям не столь важно, кто принял решение. В данной ситуации, насколько мне известно, но, опять же, это такая информация, которую я получаю от своих источников, которую проверить довольно сложно. Но, как говорили мне, у ФСБ, у профильных центров, там есть два центра ФСБ, которые в основном занимаются тем, что происходит там в телекоммуникационных сетях. Это 12-й центр, который занимается вопросами СОРМ, прослушки, и как раз он же отправлял в 2018 году требования Telegram отдать ключи шифрования. И есть 8-й центр, это центр информационной безопасности ФСБ, который тоже взаимодействует с разными сервисами, с операторами. Они, в частности, управляют системой под названием Госсопка, которая является российской системой по противодействию кибератакам. Согласно информации от моих источников, у вот этих центров ФСБ не было каких-то претензий к Telegram. То есть вопрос блокировки инициирован был не ими. Поэтому вполне вероятно, что это какое-то решение, которое было принято сверху. Ну и в целом мы видим, что блокировка мессенджеров альтернативных Максу – это некая кампания, которая в России была развернута в последнее время. То есть был заблокирован же не только Telegram, но и WhatsApp. Определенно, это не то решение, которое принимали, скорее всего, только ФСБ. Вполне вероятно, что это могло быть какое-то коллегиальное решение о том, как, в принципе, российский интернет в дальнейшем должен работать. Сейчас, если мы посмотрим на российский интернет, то мы увидим, что действительно большая часть зарубежных сервисов заблокированы, если у них имеются какие-то российские аналоги. То есть как только ВК-видео достаточно раскачали, как показалось российским властям, как только там появилась какая-то более-менее приемлемая аудитория, начали замедлять доступ к YouTube. Как только появился Макс, тут же стали блокировать последние оставшиеся в России крупные мессенджеры. И, в принципе, так происходит сейчас более-менее со всеми зарубежными сервисами.
Имеет ли смысл здесь еще искать и, ну, что называется, бизнес-составляющую, коммерческую, потому что классический вопрос всех детективов: ищи, кому выгодно. А может быть, здесь вообще и не про политику речь, а может быть, просто кто-то деньги зарабатывает?
Мне кажется, деньги в этой ситуации – это приятный бонус к политике, просто потому что российский рекламный рынок действительно во многом был сосредоточен в Telegram и YouTube. Это если мы говорим именно о рынке так называемого инфлюенс-маркетинга, то есть вот этой всей рекламы у блогеров, продвижения у блогеров. Telegram занимал порядка 40% этого рынка, там по разным оценкам. Очень большую долю также занимал YouTube, примерно, по-моему, такое же. И, естественно, сейчас, если реклама в Telegram и YouTube в дальнейшем будет запрещена, то есть я напомню, что про YouTube никаких обновлений не было, формально считается, что Федеральная антимонопольная служба заявила о запрете на рекламу в YouTube, и здесь никаких апдейтов не было. С Telegram вот был апдейт от партии «Новые люди», что в этом году еще можно. Но опять же посмотрим на решение Федеральной антимонопольной службы. А в любом случае, как только реклама действительно будет запрещена на этих площадках, она останется там, безусловно, в каком-то сером виде. То есть я уже сейчас вижу, что некоторые блогеры в Telegram, которые раньше размещали рекламу исключительно по правилам, может быть, не исключительно, но по правилам в том числе от крупных корпораций, сейчас они ставят какую-нибудь отметку а-ля партнерский материал, и при этом никакого ЕРИДа, то есть вот этой официальной маркировки, которая должна быть согласно закону, в этом посте нет. То есть это уже размещение рекламы в серую, и я думаю, что серая и черная реклама, то есть когда это просто условно занесли за пост, как называют, она останется, потому что мы наблюдаем такое же сейчас и в Инстаграм. Там, я напомню, рекламу запретили еще с 1 сентября 2025 года, и сейчас блогеры вполне себе продолжают рекламировать какие-то товары в Телеграм, просто они делают это вообще без каких-то пометок. И, безусловно, вот эта часть останется в Телеграм и в YouTube, но при этом значительная доля официальной рекламы, то есть многие компании все-таки не могут позволить себе оплачивать рекламу в серую, не соблюдать законодательство. Опять же, мы еще посмотрим, как за этим пристально будет следить Федеральная антимонопольная служба, насколько часто она будет штрафовать. И вот в этом случае российские компании действительно понесут свои маркетинговые бюджеты на другие площадки, которые остались. А кто у нас, по сути, остался? Остался ВК, остался в какой-то мере Газпром Медиа с Рутюбом, если мы говорим про какие-то аналоги Ютуба. Но в целом, безусловно, рекламные бюджеты должны будут в какой-то мере перетечь в ВК и в ее сервисы.
Ну и вторая коммерческая составляющая, как мне кажется, это история про то, кто, ну, не то чтобы крышует, но кто зарабатывает еще и на технической составляющей. Тут вспоминается недавнее расследование Андрея Захарова про связь некоторых высокопоставленных сотрудников ФСБ с техническими вещами.
Ну, это небольшой секрет в целом, что ФСБ у нас все-таки и выходцы из ФСБ курируют всю вот эту систему цензуры, прослушки. Но конкретные новые персонажи, да, периодически всплывают. Вот у Андрея было очень интересное расследование на эту тему. В целом, в основном активы сосредоточены внутри X-холдинга, которого я уже упоминала. Это такая большая корпорация, которая была создана в середине 10-х, и сейчас этот холдинг включает в себя практически всех производителей систем SOAR, то есть систем прослушки. Они после того, как закон Яровой был принят, скупили довольно быстро практически все компании с этого рынка. По-моему, только Norsitrans остался независимым. Это тоже довольно крупный игрок, но который, опять же, принадлежит там, Сергею Овчинникову, выходцу из ФСБ. То есть здесь все равно силовики. Сам X-Holding, он управляется сейчас, в принципе, бывшими сотрудниками спецслужб тоже, то есть там один из вице-президентов — это Борис Мирошников, он экс-руководитель Центра информационной безопасности ФСБ, и затем он переходил в МВД и создал там то подразделение, которое мы сейчас знаем как управление К, то есть управление по борьбе с киберпреступностью. В общем, он очень заслуженный генерал, и после того, как он ушел из спецслужб, он перешел в X-Holding на должность вице-президента. Потом Сергей Ефремов, он вице-президент «Цитадель». Насколько я помню, «Цитадель» — это холдинг внутри X-холдинга. Это конкретно то подразделение, которое аккумулирует в себе вот эти SORM-компании. Собственно, Сергей Ефремов — это бывший руководитель 12-го центра ФСБ, который я уже упоминала, который как раз занимается вопросами SORM. То есть он вышел на пенсию из ФСБ и пошел продолжать заниматься вопросами SORM. Коммерческие структуры. Поэтому действительно выходцев из силовых структур там много, они курируют весь этот процесс. А со стороны Роскомнадзора там тоже вот это подразделение, которое называется ЦМУ СОП, то есть Центр управления сетями, как мы его все называем, оно как раз управляет системой ТСПУ, технических средств противодействия угрозами. А вот этой системой, которая как раз замедляет, блокирует доступ на сетях операторов связи к различным ресурсам. А ее тоже возглавляет Сергей Хуторцев, это выходец из Федеральной службы охраны, из ФСО, но внутри ФСО он тоже руководил вопросами телекоммуникаций. И более того, отец его был в какое-то время до выхода на пенсию довольно высокопоставленным сотрудником в российском правительстве. То есть, в принципе, это все бывшие сотрудники российских спецслужб.
Все пределы, прекрасно. Я нашим дорогим зрителям и слушателям, если кто-то предпочитает нас в формате подкаста, напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на нас везде, где только можно, и поставите лайк. А также в комментариях давайте обсудим, кто как смотрит и слушает этот разговор с использованием каких VPN-ов, или, может быть, у вас все прекрасно работает и без способов обхода блокировок. И таким образом, Мария, предлагаю я перейти уже шире к теме интернета и этой непрекращающейся борьбы российской власти с интернетом уже шире, чем просто отдельный Телеграм. Тоже большое внимание было привлечено к тому, что на протяжении почти 3 недель в Москве не работало примерно ничего. Ну, то есть условно ориентироваться надо было по звездам, звонить из таксофона, а расплачиваться наличными. А на этом фоне, конечно же, поползла невероятная конспирология, что якобы Путин очень впечатлился, что Хаменеи отследили, в том числе по камерам наблюдения, поэтому решил, что надо отрубить вообще все. Вот все, выключите все. А будем писать на бересте. Понятно, что версия скорее конспирологическая и отчасти забавная, чем правдивая, но, тем не менее, интернет действительно не работал, мобильный. Давайте мы тут поясним, да, что не то, что вообще невозможно было выйти во всемирную сеть. Но, тем не менее, внезапно дальше это все закончилось, и всем сказали, живите дальше, значит, спокойно. Что это было? Кто-нибудь понял?
Краткий ответ – нет. Более того, все попытки узнать мои и моих коллег абсолютно разбились в ничто. Дело в том, что, как нам удалось выяснить, само решение было спущено из научно-технической службы ФСБ. Это такое большое подразделение, которое в себя в том числе включает вот эти 8-12 центр, про которые я здесь уже неоднократно говорила. научно-техническая служба якобы передала российским операторам связи некую карту или список базовых станций, то есть в определенных районах они сказали просто отключить мобильный интернет. По каким признакам, принципам были выбраны эти районы, мы не знаем. Это центр Москвы, это кусочек вокруг Лосиного острова. Мы очень пытались посмотреть и понять логику, то есть, может быть, там какие-то системы ПВО стоят и еще что-то, но по факту мы до сих пор не знаем, по каким причинам именно эти районы были выбраны, и в итоге о конкретных причинах не было сообщено даже операторам связи, насколько мы знаем. То есть было спущено вот это решение отключить связь, по каким причинам им не сообщили. Но при этом, как говорят мои источники, опять же, я здесь оговорюсь, что все-таки это та информация, которую нужно в каких-то моментах делить на 8, просто потому что ее очень сложно проверить. Это как бы та информация, про которую мы даже не публикуем официально, просто потому что это невозможно проверить, поэтому мы не можем за нее вот до конца ручаться, но при этом люди, с которыми мы говорим, это действительно довольно знающие люди. В общем, они говорят о том, что даже сотрудники ФСБ, когда передавали это решение, тонко намекали, что это не их решение, что им оно тоже было спущено сверху. То есть, да, следовательно, оно, скорее всего, принималось где-то внутри администрации президента. Вполне вероятно, что на самом верху, учитывая тот факт, что все-таки Москва последний год не страдала от шатдаунов, как другие регионы России, и явно российские власти очень берегут быт и спокойствие москвичей, стараются, чтобы они не ощущали на себе все вот эти ужасы войны, как это происходит в других регионах, и, судя по всему, это действительно было какое-то довольно вынужденное решение. Разные действительно конспирологические версии ходят вокруг причин. А Андрей Захаров, как раз, которого мы уже упоминали, писал тоже про интересную версию, что якобы украинские спецслужбы пытались на каком-то московском заводе купить, насколько я помню, дроны. И в попытках это пресечь, возможно, мог быть отключен интернет. Не очень понятно, почему, как. А Андрей сам говорит о том, что это просто, возможно, какое-то совпадение. Но, тем не менее, тоже какой-то интересный момент. Поэтому здесь очень много неизвестных. Саму эту историю москвичи пережили все-таки с трудом. Еще тяжелее ее перенес российский бизнес, который потерял на этом всем, скорее всего, десятки миллиардов рублей, просто потому что не работало действительно ничего. Вплоть до уличных туалетов. Это были смешные новости про то, что москвичи в городской системе уличных туалетов не могут оплатить посещение. А российский бизнес, особенно в Москве, он сильно цифровизирован, он полагается во многом на телекоммуникационные сети, на мобильный интернет и, безусловно, вот эти все доставки, к которым привыкли москвичи, такси, все онлайн-сервисы, это все было недоступно какое-то время. Потом, правда, заработали белые списки, вроде бы ситуация стала чуть-чуть полегче, но, тем не менее, белые списки — это тоже не то, что работает очень стабильно. Они во всех регионах, в принципе, так работают. При отключении интернета то доступ к ресурсам есть, то его нет, то к некоторым ресурсам есть, то к некоторым нет. И пока это не то, что, на что можно, скажем так, полагаться.
Про белые списки еще обязательно поговорим, но я бы хотела остаться пока в ситуации вот этого отключения мобильного интернета просто из-за того, что никто не понимает, что это было, а главное, по какой причине это произошло, да, мы можем только гадать. А, естественно, главный вопрос звучит так. Значит ли это, что в любой момент, на любое время по продолжительности в России, не только в Москве, могут просто выключить мобильный интернет, и никто никогда не узнает, что случилось и почему?
Да, безусловно. Я напомню, что недавно был принят еще соответствующий закон, согласно которому, собственно, ФСБ может отключать. Это было у них понятно и раньше, но сейчас это прям официально отдельно закрепили законодательно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов. Спецслужбы могут своим решением отключать в России не только мобильный интернет, а также и проводной. Другой вопрос, что тогда в России станет просто все, ну, то есть, как бы и бизнес, и работа госорганов, они сильно зависят от интернета. Понятно, что у госов там есть своя система РСНЕТ, но как она работает до конца, мы не понимаем, не знаем, насколько, в какой мере они опираются на нее, а не все-таки на обычный мобильный интернет и проводной. Но, тем не менее, это все выглядит действительно очень как-то печально и тревожно. Просто я напомню, что когда мобильного интернета, по-моему, не было уже 2 недели, появились новости о том, что и операторам проводного интернета сказали тестировать белые списки и отключать полноценный доступ в Москве якобы пользователям и включать белые списки. Это быстренько опровергли Минцифры, и мы тоже пообщались с коллегами и поняли, что, скорее всего, это просто какой-то фейк, ну, какая-то уже такая немножко истерика в СМИ. Тем не менее, в случае с российскими властями нельзя утверждать наверняка, что такое решение не будет принято в дальнейшем. То есть эти практики вполне могут быть распространены и на проводной интернет. Там это, правда, будет сильно сложнее, просто потому что мобильных операторов у нас несколько, этот рынок сильно монополизирован. По сути, основные игроки — это вот Четверка, Мегафон, МТС, Билайн и Теле2. А в случае с проводным интернетом там большая раздробленность. Тоже есть какие-то ключевые операторы связи. Ростелеком, РТелеком, тот же Билайн, который предоставляет широкополосный доступ в интернет. Но есть очень много маленьких провайдеров. А поэтому там все-таки, если будет вдруг принято такое решение, я здесь не склонна прогнозировать, да или нет, я теоретизирую скорее. Вот, то это будет сильно сложнее.
Давайте чуть-чуть про белые списки еще поговорим, потому что в самом начале был полный хаос с этими белыми списками, как это настроить, кого там случайно отрубили, кого не отрубили, как будто бы шли немножко на ощупь. Сейчас, спустя какое-то время тестирования этих самых белых списков, можно ли сказать, что Роскомнадзор и другие ответственные ведомства, они, значит, разобрались, как это все фильтровать, и у них более или менее получается ограничивать доступ и составлять вот тот самый список доверенных и приближенных, куда, видимо, скоро включат и московские туалеты.
Белые списки — это вообще не история Роскомнадзора. Тут давайте, наверное, оговоримся чуть-чуть. Дело в том, что когда в мае-июне стали активно отключать мобильный интернет, то операторы связи и пользователи все были в шоке. Это все-таки некое ноу-хау для России и для мира в целом, потому что такого количества шатдаунов ни одна страна до этого не видела. И операторы связи тогда сами пришли к Минсвязи с предложением, давайте мы все-таки вот организуем какую-то систему белых списков, потому что бизнес страдают, и пользователи обрывают нам линии техподдержки, потому что у них ничего не работает. И, в общем-то, операторам связи тогда дали полномочия, что если вы сами это организуете, пожалуйста, Роскомнадзор этим не занимается и заниматься, насколько я понимаю, не планирует. Поэтому белые списки организованы и работают исключительно на сетях операторов. Из-за этого, кстати, вот мы тоже с коллегами писали, возникла курьезная история, когда они немножко разнятся у всех операторов связи, потому что каждый оператор склонен в белый список засунуть свои собственные сервисы. То есть, например, в официальном белом списке нет какого-нибудь сервиса самокатов Юрент от МТС, но при этом, если вы подключены через МТС, у вас, когда шатдаун и белые списки включены, на МТС будет работать Юрент. Ну, то есть каждый оператор немножко подсовывал свои сервисы, чем, естественно, недовольны их конкуренты, у которых нет под рукой сестринского провайдера, который мог бы это все организовать. Поэтому белые списки, они работают везде по-разному. Где-то списки чуть разнятся. В некоторых регионах, судя по всему, у операторов связи просто не стояли системы DPI, они им там были не нужны, и в таких регионах белые списки по-прежнему не работают. То есть они работают сейчас не во всех регионах. Наши коллеги из системы под названием «На связи», которые мониторят это все, они говорят о том, что пока в 70 регионах или около того белые списки тестировались.
Если говорить вообще про взаимоотношения потребителя и с компаниями, операторами, и ну, с властью, наверное, тут сложнее нам оценить. Но тут интересно, сегодня пишет РБК, что Вымпелком и Мегафон упрощают процедуру возврата денег абонентам. То есть там можно заполнить форму, рассказать, где и как долго у тебя не работал интернет, и там у тебя будет какая-то частичная компенсация. А удар по бизнесу, вот вы уже частично ответили на этот вопрос, но в целом, судя по тому, что это будет продолжаться, и будет только хуже, как принято говорить в медиазоне, деньги-то теряют в том числе люди, ну, не то чтобы приближенные к власти, но вполне ей лояльные. А насколько вот этот финансовый аспект плюс недовольство людей может как-то влиять на весь этот процесс отключения России от интернета?
Здесь есть разные точки зрения на этот счет. С одной стороны, некоторые исследователи экономики думают, что как будто бы уже российским властям в какой-то момент, во всяком случае Владимиру Путину, стало немного, ну я не могу сказать плевать, но они при этом стали сквозь пальцы смотреть на то, что происходит в российской экономике. Ну, то есть, если она выдержала удары всех предыдущих 4 лет войны, то справится. То есть, как будто бы такой подход. С другой стороны, были новости, Михаил Зыгарь недавно написал материал довольно громкий про то, что якобы Путин хотел в феврале заканчивать войну, договариваться как раз во многом из-за того, что российская экономика довольно сильно страдает. Я все-таки не экономический эксперт, мне здесь сложно сказать, по какой точке зрения склоняются российские власти, если там, в принципе, единство по данному вопросу. Но мы видим, что бизнес действительно очень сильно страдает, и какой-то бизнес, приближенный к властям, они все-таки стараются поддерживать. Но дело в том, что, опять же, насколько я понимаю, средств в российской экономике, что даже для того, чтобы поддерживать глубоко убыточный, пострадавший от всех этих военных лет бизнес, уже не осталось. Ну, то есть ФНБ в огромной степени исчерпан. И поэтому, ну, я могу пример вообще из другой сферы привести. Там РЖД с какими-то триллионными убытками закончил 25-й год, там 4 триллиона не убытков, вернее, а долгов. И пока никто не торопится как-то его субсидировать, вливать в него деньги. ВК, если мы возвращаемся к теме технологий, у них тоже в последние годы с финансами все довольно сложно. Начиная с 23-го года ВК довольно сильно проседает. В этом году, вот они как раз недавно отчитались, они немного выправили свои финансовые показатели. Там долг уменьшился в 2 раза со 180 миллионов около того до примерно 90, и в 4 раза убыток уменьшился. То есть компания смогла немножко выйти на другой трек, но за счет чего? Они до этого, во-первых, провели доп. Эмиссию, выпустили облигации, и это была закрытая подписка, ее скупили, всю эту доп. Эмиссию, структуры, связанные с текущими акционерами, с Ковальчуками и Газпромом. А второй момент, как бы, если мы посмотрим вот на последний отчет, то увидим, что на самом деле бизнес ВК, основной кор-бизнес, он, ну, довольно слабо растет. Там рост 8% за год. Например, у того же Яндекса 28%. Вот. И в основном все вот эти финансовые, ну, успехи в какой-то мере, они были достигнуты просто тем, что компания резала косты, она стала экономить на маркетинговых бюджетах, она стала меньше вливать в блогеров, которых она в какой-то момент, когда переманивалась YouTube, очень сильно подпитывала деньгами, сейчас этого всего меньше.
А как вы считаете, вот много говорили о том, что россияне очень привыкли к хорошему открытому интернету, и никогда не получится вот этот вот возврат куда-то назад, и уж точно никогда не получится никакого китайского фаервола. Но, как я понимаю, вообще аналогия с китайским фаерволом, она не очень уместна, потому что речь идет не о внутренней цензуре, да, такой сугубо политической, а о том, чтобы закрыть Россию таким железным интернет-занавесом. Как вы видите конечную цель вот этих всех процессов?
Прогнозировать здесь довольно неблагодарное дело, просто потому что мы по факту мало что знаем о причинах даже каких-то текущих явлений, вроде отключения мобильной связи в Москве. Поэтому, имея столько неизвестных в текущих вводных, сложно сказать, что будет дальше. Какое-то полное ограничение, изоляция российского сегмента интернета от зарубежного – это очень-очень сложный процесс, потому что все-таки Россия, российские компании, опять же, мы возвращаемся к вопросам бизнеса, экономики, они в значительной мере зависят в том числе от иностранной инфраструктуры. Все вот эти иностранные хостинг-провайдеры, CDN-сервисы. Понятно, что сейчас в России пытаются делать аналоги всего этого. Роскомнадзор какое-то время назад, там, вернее, их как раз подведомственная организация, этот Центр управления сетями, они выпускали там разные пресс-релизы о том, что российским компаниям в целях безопасности стоит обязательно переходить на российских хостеров, поэтому какой-то процесс для того, чтобы замкнуть российский интернет на исключительно российскую техническую же инфраструктуру, он идет, но насколько будет, скажем так, но насколько быстро это придет к какой-то полной изоляции и будет ли она, здесь предрекать невозможно. Если она будет, то это, безусловно, уже не китайский формат интернета, а скорее северокорейский, когда у вас полностью изолированный сегмент, к которому нет доступа извне и который сам не может обращаться к мировой сети. А китайский формат все-таки несколько иной, и более того, мне кажется, китайский формат никогда не думала, что будут защищать китайский интернет, но тем не менее, он какой-то более в этом смысле честный и конкурентоспособный. Ну, то есть, например, когда Макс презентовали, Макс Утшадаев, министр связи, говорил о том, что вот во многих странах есть собственно национальные мессенджеры, которые там очень популярны, и у нас такой будет. Да, но если мы говорим про какой-то WeChat, ну, в принципе, наверное, самый известный национальный мессенджер, который там есть в мире, то он стал популярным до того, как в Китае ограничили доступ к WhatsApp и остальным. То есть он все-таки в честной конкуренции заработал свою популярность, а потом уже там компартия отрезала все остальное. С Максом сейчас ситуация абсолютно иная. То есть его делают популярным, пытаются сделать за счет ограничения доступа к конкурентам. Поэтому мне сложно сказать, насколько российские власти далеко зайдут в этой своей борьбе со свободным интернетом, но пока ситуация очень печальная, очень тревожная, и то, что происходит, мне кажется, невозможно было прогнозировать.
VPN остается нашей последней возможностью и надеждой?
Да, но при этом мы видим, что Роскомнадзор ведет активную борьбу и с VPN-ами. Во-первых, они пытаются блокировать также некоторые протоколы, которые используют VPN на своих системах ТСПУ. Они с этим экспериментируют, и периодически там появляется информация о том, что и влез. Это один из протоколов блочат, и многие другие, поэтому VPN сейчас пытается мимикрировать под обычный HTTP, HTTPS трафик. Насколько успешно дальше будет продолжаться эта борьба меча и щита, посмотрим. При этом Роскомнадзор также вычищает VPN из сторов, и вот здесь тоже интересная ситуация, что Google все-таки не подчиняется в большей степени этим требованиям Роскомнадзора, и мы видим, что они не вычищают из Google Play VPN именно по требованию Роскомнадзора, в то время как Apple просто берет под козырек постоянно. Не очень понятно, по каким причинам, то ли Apple так надеется когда-то вернуться в Россию, или они боятся, что в России там полностью перестанут продавать айфоны, хотя, по идее, официально Apple так не продает в России, но все мы прекрасно понимаем, что там в России огромное количество людей сидит на айфонах. Может быть, они боятся потерять этот сегмент рынка, но, тем не менее, жизнь российских пользователей вот этой своей процедурой удаления VPN из стора они не облегчают.
Ну, в любом случае, будем все учиться пользоваться VPN-ом. Кажется, это для нас пока остается единственной возможностью быть в том самом интернете, к которому все привыкли. Спасибо огромное, говорю я, Мария Коломыщенко, за этот разговор. Ну и жду вас в комментарии для того, чтобы поделиться своим опытом борьбы за свободный интернет. Мария, спасибо вам огромное.
Спасибо, что позвали.